Здравствуйте, вы слушаете ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». С вами Ксения Туркова и Данила Гальперович. Данила, привет.
Привет.
Я хочу сразу наших слушателей предупредить, что сегодня стало известно о том, что будут блокировать «Голос Америки». Роскомнадзор прислал нам предупреждение, и я еще раз хочу повторить информацию, которая была уже у нас на сайте размещена и в соцсетях. Если у вас возникают сложности с доступом к сайту «Голоса Америки» в вашем регионе, вы можете воспользоваться приложениями для обхода блокировки. Название этих приложений, чтобы вот сейчас на слух вам по буквам не записывать, не диктовать. Я просто скажу, что вы их можете найти на нашем сайте, в соцсетях, в комментариях к этому эфиру мы их разместим. Чтобы гарантированно получать информацию, иметь безопасный свободный доступ ко всем материалам и игнорировать блокировки, активируйте автоматическое подключение к прокси-серверу в бесплатном мобильном приложении «Голоса Америки». Так что, пожалуйста, этим всем воспользуйтесь. Данил, я хотела у тебя, знаешь, спросить для начала. Мы столько сейчас интервью пишем все. Как сегодня твой день начался и прошел? С кем ты поговорил?
Ну, в общем, можно сказать, что мне повезло. Я поговорил с бывшим командующим Объединенными силами НАТО в Европе, генералом Беном Ходжесом. Он сейчас генерал в отставке и эксперт Центра анализа европейской политики. Но я должен сказать, что это один из элитных американских военных. То есть он прошел весь путь от, скажем так, рядового десантника до высших должностей в американской армии, и не только в американской. И самое главное из его интервью, мы говорили довольно долго, это его мнение, что российская армия ни за что не сможет взять Киев. Это его слова. Я на 100% уверен, что Россия не возьмет Киев. Он также уверен, что у российской армии не будет успеха в атаке на Одессу или попытке ее взять. И он говорит, что совершенно удивительно, как держится Харьков и те события, которые происходят под Харьковом и на его окраинах, говорят о том, что все расчеты российского командования и российского руководства на то, что Харьков как русскоязычный город благосклонно воспринят попытку российской армии в него войти, все эти расчеты совершенно не оправдались. Бен Ходжес вспомнил, что и в 2014 году Россия и подконтрольные ей силы на востоке Украины, они рассчитывали на то, что в Харькове изменится власть. В общем, вот это вот название «тетушки», мы знаем, это же, в общем, тогда было связано и с Харьковом, и с Одессой, и так далее. И тем не менее, тогда ничего не изменилось, сейчас ничего не изменилось. И по словам Бена Ходжеса, сейчас Запад может организовать для Украины то, что Запад организовывал для Берлина, западного Берлина в 60-х годах. Это доставка помощи. Ну, сейчас, конечно, идет речь о большом риске доставки такой помощи по воздуху, поэтому вполне возможно, что эта помощь будет осуществляться наземными конвоями через польско-украинскую границу. Но вот он говорит, что Запад должен организовать это. Я спросил его, а что помешало, собственно, Западу разместить без особого афиширования этого факта войска в Украине? Потому что, ну, в Косово, например, там даже не заржавело применить силу, когда был геноцид. Он сказал, что это очень серьезный вопрос, и, видимо, в нем будут разбираться западные эксперты уже в исторической перспективе, но очевидно, что все пытались решить проблему дипломатическим путем. Но мне кажется, что вот это авторитетное военное мнение человека, не понаслышке знакомого и с европейскими реалиями, генерала Бена Ходжеса, о том, что российские войска никогда не смогут взять Киев, это очень важно.
Ну, ты знаешь, вот я как раз об этом хотела сказать, раз уж мы делимся тем, с кем мы сегодня поговорили. Мое утро началось с интервью со знаменитым детским врачом, доктором Евгением Комаровским. Он харьковчанин, и он где-то там сейчас. Он просил не спрашивать его о том, где именно он находится, но он всю жизнь жил в Харькове. Так вот, он говорил и о Харькове, Харькове и о Киеве, о больших городах. Когда он высказывался, он сказал такую вещь, которую я вынесла в заголовок. Он сказал, невозможно взять город, где тебя ненавидят. Он сказал, неужели они не понимают, что даже если там танки и все, вот как какое-то будет подавление, то люди не будут жить с этой оккупационной властью. Невозможно взять город, в котором тебя ненавидят. Ну и тут еще надо добавить, что по поводу Херсона были противоречивые сообщения. Вот ты упоминал Одессу. Сегодня, собственно, день начался с того, что российская Минобороны заявила о захвате Херсона. Но украинская сторона не подтвердила потерю города. И советник президента Зеленского Алексей Арестович заявил, что российским силам не удается захватить город. Тем не менее, сегодня были распространены оттуда фотографии, снимки боев, и они, ну, в общем, как и снимки из других городов, из Харькова тоже особенно, выглядят душераздирающе. И еще надо сказать, что сегодня состоялся первый обмен пленными на фоне вот этих новых ударов, новых обстрелов, новых боев. И я сегодня записала интервью, которое мы покажем завтра, интервью с журналисткой Анной Бабинец. Это украинская журналистка, которая занимается расследованиями, она работает для ресурса «Слідство.Інфо», и они собирают данные о российских военных, российских солдатах. Они никогда не выпускали свои материалы по-русски, никогда не писали по-русски, и специально для этого они завели русскую страничку, они переводят все на русский язык для того, чтобы родственники российских солдат смогли с ними связаться, потому что они складывают туда все эти данные, пытаются идентифицировать военных. И что меня поразило просто в этом интервью, она сказала, что когда они пытаются дозвониться до родителей, до родственников солдат, то те бросают трубку, блокируют телефон, то есть они даже не хотят узнать, что с их детьми. Вот это меня просто поразило.
Но надо сказать, что мы помним еще по началу так называемой «русской весны» и по реакции российского общества на гибель российских военнослужащих на востоке Украины, что масштабы запугивания этих людей, родственников тех солдат, которые воевали на территории Украины в 2014-2015 годах, были огромными. Мы помним репортажи, это были наши коллеги из «Новой газеты», из BBC и так далее, о том, что просто к родственникам приходили, говорили, что есть шанс, что когда мы его достанем оттуда, вот там и оплатим все и так далее, и подлечим. Если скажете, что он там, или будете общаться с кем-то посторонним, не с нами, то можете забыть о своем родственнике. Я думаю, что масштабы запугивания примерно те же самые, что и масштабы идеологической обработки, которая сейчас уже налицо.
Но до какой степени надо запугать мать, чтобы она не хотела узнать о своем собственном ребенке? Я просто не могу этого понять, как мама.
Ну, представь себе, пожалуйста, что к тебе приходят и дают ровно такой выбор. То есть тебе говорят, вот если будешь помалкивать и не будешь говорить ни с кем об этом, все обойдется, а если только вот рот раскроешь, хана и тебе, и твоему ребенку. Это запугивание настоящее, это действие, которое, в общем, и предназначено для того, чтобы люди испуганные делали то, ровно о чем ты говоришь.
Насчет запугивания и состояния людей Алексей Навальный сегодня призвал выйти всех на улицы, сказал, если для прекращения войны мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки. Это правильный призыв, но насколько он будет услышан?
Ну, надо сказать, что действительно антивоенная активность в России, к сожалению, ограничивается, видно, той активной частью общества, которая периодически в России выходит на протесты против российской власти, что в 2011-2012 годах, что в 2014-2015 годах. Да, конечно, мы помним антивоенные марши огромного масштаба в Москве, которые организовывал Борис Немцов, Михаил Касьянов, Владимир Карамурза. И сейчас таких маршей нет. Это означает, что после последних перемен в российском обществе, после тотального запугивания, мы знаем, как сейчас закрывают медиа, мы знаем, как сейчас арестовывают людей, мы знаем, как это было во время подавления сети общественных штабов Навального с арестом самого Навального. Я думаю, масштаб этих репрессий, он дает очень хорошее понимание тем людям, которые, может быть, и были бы готовы выходить на антивоенные марши, перед каким выбором они стоят, что государство окончательно, что называется, слетело с катушек, оно не собирается останавливаться перед реальными преследованиями всех. Уже запугивание идет огромными сроками за самые различные информационные дела, там говорят о государственной измене и так далее. И эксперты говорят о том, что вот этот тренд от авторитаризма к тоталитаризму, то есть к подавлению самой мысли о протесте, самой мысли, что события можно интерпретировать по-другому, оно началось с открытого желание Владимира Путина изменить Конституцию в 2020 году и внести туда явные идеологические моменты. Вот с этого периода некоторые эксперты прослеживают трансформацию общества в России из авторитарного в тоталитарное. Я помню, что слова «тоталитарное общество» в интервью для нас, для русской службы «Голоса Америки», говорила и Галина Тимченко, основатель и один из главных людей в издании «Медуза», и другие люди, которые, в общем, чувствуют воздух общественной ситуации в России.
Ну, кстати, вот еще из новостей дня. Сегодня стало известно о том, что сотрудники телеканала «Дождь» покидают Россию. Из соображений безопасности мы накануне рассказывали, что «Дождь» отключили от эфира, и вот сегодня стало об этом известно. То есть уже практически не остается совсем никаких источников информации.
Да, но надо сказать, что при этом, конечно же, усиливает информационное обеспечение российских граждан все те, кто работает на русском языке за границей. И я уверен, что Соединенные Штаты в данном случае фактически возглавляют это все. Ну, во-первых, мы, да, Русская служба «Голоса Америки», Радио «Свобода», «Настоящее время». Мы пытаемся оставаться независимыми источниками информации, как описывая действия российских властей, так и делая факт-чек. Также мы рассказываем и о действиях американских властей. В частности, вот надо сказать, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ближайшее время посетит целый ряд европейских стран, и он это будет проводить для как раз консультаций с союзниками по НАТО, европейскими партнерами Америки по поводу этой войны. Известно, что он посетит Бельгию, Польшу, Молдавию, Латвию и Литву. И вот это вот серьезно, потому что, например, Молдова в НАТО не входит.
Молдова сейчас вторая страна по количеству беженцев из Украины.
Да, Молдова – это то, где, видимо, будут принимать беженцев. Польша – это то, где будут принимать беженцев. Литва – это то, где будут принимать беженцев. И об этом, видимо, у Блинкена пойдет речь. Но еще и во всех этих странах есть русскоязычные медиа. Если говорить о той же «Медузе», она как раз в Латвии. Я думаю, что совместными усилиями мы попытаемся сбалансировать информационную картину, которую по-прежнему российские государственные или подконтрольные государству медиа пытаются, я бы сказал, разбалансировать и сделать однобокой.
По поводу независимых медиа, издание «Агентство» – это бывший проект, который признали в России нежелательной организацией. Так вот, журналисты «Агентства» поговорили с источниками в правительстве и собеседниками, близкими к финансово-экономическому блоку Кабинета министров. И из их слов следует, многие высокопоставленные чиновники, члены Кабинета министров и главы крупных госкомпаний не были готовы к решению Путина начать войну. Из слов одного из высокопоставленных чиновников следует, что он не знал о том, что это будет полномасштабное вторжение, и кого-то новость о вводе войск просто повергла в шок. Агентство публикует даже лаконичный такой комментарий, который начинается на букву «П» и заканчивается на букву «С». Как рассказывает собеседник, близкий к правительству, кабинет готовился к санкциям в ответ на признание независимости ЛНР и ДНР, но не был в курсе решения о большой войне. И оказалось, что правительство, в общем, это не готово, не готовилось к такому уровню санкционного давления, которое начали после этого оказывать на Россию. Еще раз напомню, что об этом пишет издание «Агентство». Ну и тут надо добавить, что сегодня же стало известно, что Соединенные Штаты готовят расширенные санкции против российских олигархов, и Соединенные Штаты одобрили прямые поставки ракет «Стингер». Это я просто перечисляю новости, что сегодня стало известно. И, кстати, может быть, ты видел, сегодня в соцсетях гуляет огромный список, кто ввел санкции против России, что больше нельзя купить. Наверное, ты его видел. По-моему, Альфред Кох его составил со своими комментариями.
Насколько я понимаю, это не кто ввел санкции, а кто решил больше не работать в России.
Кто решил больше не работать, да-да-да, я не точно сказала.
Ну, к сожалению, этот список не во всех своих деталях точен. Во всяком случае, я видел сообщение группы «Данон» о том, что она остается в России, несмотря на то, что в этом списке она есть. Но «Данон» – это все-таки молоко и так далее, а есть фирмы, которые заявили о том, что больше не будут работать с Россией, и замены этим фирмам никакой нет. Например, одна из известнейших компьютерных корпораций Oracle, которая, в общем, сколько мы себя помним, делает базы данных, и Oracle – это одна из самых известных компьютерных компаний в мире, объявила о прекращении операций в России и заявила, что от лица 150 тысяч наших сотрудников по всему миру и в поддержку избранного правительства Украины и народа Украины Oracle Corporation прекратила все операции в Российской Федерации. Кроме этого, надо сказать, что Соединенные Штаты продолжают вводить волнами санкции, то есть блокирующие санкции введены в отношении 22 российских компаний, связанных с оборонным сектором. Соответственно, с ними нельзя будет никак сотрудничать никому. Кроме того, США ввели ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Беларусь и на экспорт в Россию оборудования для добычи нефти и газа. То есть полноценная экономическая блокада России, она только разгорается. Надо сказать, что Россия как-то пытается отвечать. Вот мы знаем, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что око за око будет отвечать на американские санкции в отношении оборонного и нефтяного сектора. Ну, дело в том, что Дмитрий Рогозин известен тем, что он любит красивые фразы,
да,
и не слишком склонен к красивым действиям. Мы помним, что он грозился, что США будут запускать свои космические корабли из рогатки или там с помощью батута.
Да, и что они покажут маску Кузькину мать.
Да-да-да. И я хорошо помню, как Илон Маск сказал, что батут-то работает.
Угу.
При этом, при всем, важно сказать, что Россия все время поддерживает напряжение в военной сфере не с Украиной, а со всем миром. То есть в данный момент идут несколько видов учений в Российской Федерации. Например, в Сибири идут учения просто со стратегическими комплексами ракетными «Ярс». На Балтийском флоте были отработаны, как сообщает Минобороны, удар по десанту условного противника и так далее, и так далее. Но вот в ходе этих самых учений и в ходе всего этого российские силы не слишком заботятся о безопасности. И известно стало совсем недавно, что 4 военных самолета России вошли в воздушное пространство Швеции. Шведские истребители поднялись по тревоге. Это было к востоку от острова Готланд. То есть очевидно, что Россия, как это раньше, собственно, обещал Владимир Путин, пытается поддерживать военное напряжение по всему периметру. Я напомню, что учения вот этих ракетных комплексов «Ярс», они проходят не в западной части России, а в восточной, в Сибири.
Это, пожалуй, самые главные новости мы вам сейчас рассказали. И не забывайте на нас подписываться. Мы встретимся завтра и расскажем вам самое важное, все, что связано с Украиной. Данила Гальперович, Ксения Туркова. Это был подкаст «Украина. Самое важное». До встречи.
Оставайтесь с нами. Спасибо.